Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Памяти тренера Виктор Тихонов как модель советского хоккея. Украина в Европе между Россией, ЕС и НАТО. Конгресс русской интеллигенции против милитаризма и войны. Ярмарка современного искусства «Арт Рига» вместо «Арт Москвы». Таковы главные темы дня понедельника, 24 ноября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Москве на 85-м году жизни скончался Виктор Тихонов, знаменитый хоккейный тренер. Под его руководством команда Советского Союза по хоккею в конце 70-х-80-х годов одержала немало ярких спортивных побед, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Виктор Васильевич Тихонов, заслуженный тренер Советского Союза, трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Советского Союза. С его именем связана целая эпоха в истории советского и российского хоккея. Среди достижений Виктора Тихонова в качестве игрока был чемпионат Советского Союза 51-54 годов и Кубок Советского Союза 52 года. Когда он в 60-х годах начал тренерскую работу, он был ассистентом тренера в московском «Динамо», а затем возглавил рижское «Динамо» и добился первых успехов. В 77-м году этот клуб занял 4-е место в чемпионате Советского Союза, что тогда было, конечно, большой сенсацией. Сразу после этого Тихонов возглавил ЦСКА, и за полтора десятилетия под руководством Тихонова этот клуб становился чемпионом с 77 по 89 годы. 14 раз он выиграл Кубок Европейских чемпионов, дважды завоевал Кубок Советского Союза. В том же 77 году Виктор Тихонов возглавил сборную Советского Союза, которая выигрывала чемпионаты мира 8 раз. Трижды она побеждала на Олимпийских играх. Это была команда Советского Союза 84 и 88 годов и команда СНГ 92 года. После этого сборная России выиграть Олимпийские игры не смогла ни разу. Под руководством Тихонова сборная Советского Союза в 79 году выиграла Кубок Вызова, а в 81 году завоевала Кубок Канады, единственный раз в истории. Сборная вернулась летом 2003 года, но после неудачного выступления на чемпионате мира 2004 года окончательно оставил этот пост и в том же году ушел с поста главного тренера ЦСКА. Именно в рижском «Динамо» Тихонов продемонстрировал свои революционные хоккейные новшества – игру в четыре пятерки, которую сегодня практикуют все команды в мире. Таким образом, улучшался темп игры, улучшалось физическое состояние игроков, и команды начинали играть в более атлетичный и более скоростной хоккей. Придя в ЦСКА в 77 году, Тихонов начал с работы над дисциплиной, делал двухразовые тренировки. На первый план вышли легкоатлетические элементы с упором на стартовую скорость игроков. Высокие нагрузки и дисциплину не приняли многие ветераны клуба, итогом чего стало постепенное расставание с ними и смена поколений в ЦСКА. В годы хоккейных побед ЦСКА авторитет Тихонова был непререкаем. Однако многие болельщики и эксперты были недовольны политикой, при которой многие лучшие игроки из других клубов переводились в ЦСКА, как тогда говорили, в интересах сборной. Этот тренер сказал свое веское слово в развитии хоккея.
Рассказывал Алексей Кузнецов. Главное достижение Тихонова связано с периодом 70-х-80-х годов, когда советский хоккей был полностью встроен в партийно-политическую систему страны в качестве важного доказательства преимуществ социалистического образа жизни перед западным. Фанатично влюбленный в спорт, Тихонов был убежденным членом коммунистической партии, сторонником административных методов руководства. Когда развалился СССР, развалилась и созданная с активным участием Тихонова система формирования сборной на основе базового клуба и строжайшей игровой и бытовой дисциплины игроков. Важный фермент тихоновского хоккея – патриотизм в его советском варианте, возможный только в закрытом обществе с ограниченными ресурсами потребления, исчез, и сборная России теперь не одерживает столь громких и убедительных побед. О спортивном и общественно-политическом аспектах деятельности Тихонова я беседую с ветераном советской и российской журналистики, хоккейным обозревателем Аркадием Ратнером, много лет близко общавшимся с Тихоновым. Аркадий, ну вот если я скажу, что команда Советского Союза под руководством Виктора Тихонова, образца какой-нибудь середины или начала 80-х годов была сильнейшей национальной сборной в истории мирового хоккея?
Нет, я думаю, что вы преувеличиваете. Виктор Васильевич был, конечно, выдающимся тренером в советской действительности. Конечно, были команды под руководством Тарасова, Чернышова, ничуть не менее сильные, не менее значительные, чем те команды, которые руководил Тихонов. Хотя, еще раз повторяю, что Тихонов, конечно, останется в памяти как тренер выдающийся, это безусловно. Начать должен издалека. мне все возраст уже посчастливилось так, что я Тихонова помню еще игроком. И в форме ВВС, и в форме «Динамо» защитником. Если не ошибаюсь, в 65-м году он стал помощником Чернышова, а в 66-м, по-моему, в 67-м году переехал в Рио, где буквально на голом месте сделал великолепную, ни на кого не похожую команду. Конечно, она еще не рвалась в тройку призеров, но была уже где-то близко. Самое главное, что игроки были совершенно неизвестные. Тихонов как тренер был в известной степени новатор, кто убежден, что он первым вообще в Советском Союзе, а значит и в мире, начал играть в 4-3. Это вначале, я помню, над этим посмеивались, а потом оказалось, что действительно оказалось 4 почти равноценных тройки, и в этом была сила его в рижском «Динамо». Как хоккеист, я вот его вспоминаю, почему-то он у меня запомнился, он был такой фигурой, внешне приятный, выдающимся сверхсильным защитником, я его назвать не могу, но был он защитником очень серьезным и, самое главное, очень трудолюбивым. И вот это трудолюбие, мне кажется, что это самая характерная черта Тихонова тренера. Потому что, когда бы вы не приехали во дворец ЦСКА, вы всегда могли его там застать. Тренируется ли команда мастеров, наблюдает ли он за командой юниоров, или просто, так сказать, сидит в своем рабочем кабинете, занимаясь, ну, какими-то только ему понятными тренерскими делами.
Команду Тихонова на Западе звали «Красная машина». Формирование такой команды было возможно только в советских условиях, когда была возможность такого директивного распределения хоккеистов по клубам, когда было своеобразное понимание патриотизма, поддержанное закрытостью советской системы и использованием административного ресурса.
Я думаю, что, конечно, когда в 78-м году он принял сборную после неудачного выступления в Вене в 77-м году он сменил Кулагина, сразу была сделана попытка усилить ЦСКА. Пришел Балдарис из Риги, пришел Капустин из Крыльев Советов, пришел Бабинов. Команда сделалась великолепно. У него поначалу тяжело складывались отношения с первой тройкой, Петровым, Харламовым и Михайловым. Но потом, по-моему, все наладилось, но постепенно появилась вторая, на мой взгляд, тоже выдающаяся тройка, Капустин, Злуктов и Балдарис. Они, по сути дела, вскоре стали первыми. В этот же момент подрастали уже Крутов, Макаров из Челябинска, Ларионов из Воскресенского «Химика». Конечно, сила еще была в том, ЦСКА, что она была, по сути дела, аналогом сборной СССР, а в этом ЦСКА собирались игроки из всего Советского Союза. Все из разных городов брались лучшие игроки. Я могу, если напрячь память, еще десяток назвать фамилий. Поэтому команда была, конечно, блестящей. Единственный был момент, когда где-то в 80-м, 81-м году неожиданно начинавший возрождаться «Спартак», в 82-м году едва не увел у ЦСКА первое место. А там ЦСКА равных в Советском Союзе не было. Что же касается мировой арены, ну, конечно, достижения были очень высокие, но, как мы знаем, матчи с профессионалами были, конечно, достижения, когда выигрывали Кубок Канады. Они же Кубок Канады проигрывали. И, конечно, тяжелейшее поражение в Солт-Лейк-Сити на Олимпийских играх. Это была душевная травма для Тихонова. Я помню, как буквально через 2-3 дня после его возвращения из Америки, из США, после этих Олимпийских игр, я приехал к нему и в его там кабинете. Он ко мне очень хорошо относился. Ну вот, я после Солт-Лейк-Сити, через 2-3 дня после его возвращения, вернулся. И 2,5 часа мы в его рабочем кабинете в ЦСКА беседовали. Просто если вот проводить какую-то параллель такую драматургическую, я отбрасываю сейчас чисто журналистский посыл, разбирать, кто забил, что забил. Я думаю, что он был в оценке этого матча необъективен. Необъективен он был по отношению к Третьяку, в частности. Меня поразила глубина переживаний, которая буквально в полном смысле слова из этого человека изливалась. Он говорил об этом с такой болью, с таким надрывом. Потому что, ну, проиграть американцам на их поле, это был, конечно, для него удар, тем более, что это была далеко не самая сильная американская команда. До профессионалов еще дело не доходило и так далее. Команда, ее можно было назвать «Красной машиной», какой угодно машиной, но она все-таки играла последний год. Позже она стала играть уже, конечно, с профессионалами. А на первых порах, когда она громила всех подряд, ну, также до этого громила «Красной машиной», только так ее и называли, Тарасовская-Чернышевская.
Мне кажется, эта вся система спортивно-общественно-политических отношений, частью которой был Тихонов, сыграла какую-то роль в его тренерской судьбе. Вспомните вторую половину 80-х годов, конец 80-х, когда захотели уезжать в НХЛ советские тогда еще хоккеисты, его скандалы с Вячеславом Фетисовым, с Александром Могильным, с Игорем Ларионовым, первыми, кто собирался отправляться за океан. Как все это тяжело было. Как переживал Тихонов вот этот слом общественно-политический?
Он был человек партии. Его воинское звание, конечно. В 77 году его лично принимал Андропов. После того, как был провал, что после того, как Брежнев был страшно поражен, что в 77 году наши в Вене проиграли первенство мира шведам, он дал поручение кураторам, министру Устинову и руководителю ЦСКА, руководителю динамовских, так сказать, обществ. Он дал им указание навести порядок и выбрать самых лучших тренеров. И он встречался, Тихонов, с Андроповым. Разговор у них был очень серьезный. Тихонов сразу поставил вопрос об усилении, что и было сделано безотказно. Всех к нему переводили. Потом уже позже, когда пришла эпоха Черненко, на глазах у Тихонова, прямо со стадиона с тренировки ЦСКА, представители «Спартака» по указанию Черненко увели Капустина прямо с площадки, с тренировки, собирая вещи, есть указание тебя перевести в «Спартак». Вот он тогда заканчивал Капустин в «Спартаке» у Кулагина. Вот этот патриотизм, так сказать, который, конечно, в необычайной степени поднимался и возвышался всегда во всех советских командах, он был в его команде на высочайшем уровне, он не пел как-то раз свой гимн в раздевалке, но он своим безупречным, не поправюсь этого слова, таким сугубо партийным поведением, он давал повод, был авторитетом для всех хоккеистов. В хоккейной работе, мне кажется, что он был в первую очередь человек зацикленный на чем-то. Но я вот с ним провел очень много часов, много бесед, и я приезжал к нему в Ригу, он меня приглашал на матчи, когда руководил рижской командой. У меня с ним были очень серьезные, хорошие отношения. И вот это был человек, который был предан хоккею. И предан вот именно идее советского хоккея. Вот этого хоккея такого несколько конъюнктурного, где все решалось не только за счет тренерского мастерства, но и за счет различного рода не очень спортивных сделок, когда можно было любого игрока молодого. Первая тройка, когда она стала Жлуктов, Балдарис, Капустин, там Жлуктов был армеец. В следующей тройке пришедшими были Ларионов и Макаров. Но он, конечно, с ними работал, делал из них очень сильных, выдающихся игроков, выдающиеся тройки. А то, что касается отъезда, он всеми силами противился этому. Не только потому, что он боялся потерять Фетисова. У него к этому моменту обострились отношения в команде, я знаю. Даже вот сейчас восхваляющий его Третьяк, у него были очень сложные отношения с Третьяком. А что касается Фетисова, он просто не понимал. Ну, было, конечно, жалко Фетисова. Естественно, это был выдающийся игрок, выдающийся защитник и столб его обороны. Но ему было само по себе непонятно, как может российский человек, тем более член Коммунистической партии Советского Союза, вдруг бросить свою страну и ехать за деньгами в другую страну. Хотя Фетисов, конечно, был по мировым меркам игроком весьма значительным. Он, конечно, был игроком НХЛ, безусловно, более высокого уровня, чем наше советское первенство.
Понятия патриотизма другие сейчас. Советского Союза нет. Нет и той системы хоккейной, которая существовала. Сейчас вот ушел и Тихонов. Возрождение такого хоккея невозможно, да, уже?
Я думаю, что такую сборную создать не удастся. По многим причинам. Во-первых, конечно, отъезд многих наших ребят, в том числе молодых, которые могли бы здесь, даже оставшись в России, стать более заметными игроками, чем играя во второстепенных командах в Канаде, могли бы здесь вырасти. И, во-вторых, откровенно говоря, сверхталантов, которыми почему-то вот блистала, вот была эпоха 60-х, 70-х, 80-х годов, когда просто одна тройка сменяла другую. Был какой-то период просто, ну, я не знаю, появления суперталантов. Может быть, они сейчас не кажутся талантами, потому что мы видели и знали, как играют за рубежом в Канаде. Мы видели четвертьфинал игры в Сочи и поняли суть, силу нашей команды, которая была финнами обыграна на голову. И я думаю, что вот создать такую команду, которую мы могли бы назвать там уж не красная машина, а какая-нибудь там, я не знаю, другого цвета машина, но такой команды у нас не будет никогда.
О Викторе Тихонове говорил хоккейный обозреватель Аркадий Ратнер.
Китайско-вьетнамские раздоры, провокации израильских ультралевых, война банд Бразилии, судьба трансгендеров Индии – все это может стать темами «Атласа мира» – передачи о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. Мы рассказываем, анализируем, ищем мнения и даже шутим. В эфире каждый вторник в 17 часов и всегда на сайте «Свобода.орг».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 24 ноября. Сегодня президенты Украины и Литвы Петр Порошенко и Даля Грибаускайте подписали в Киеве дорожную карту развития стратегического партнерства на грядущие годы. Ключевое внимание на переговорах, как заявил Порошенко, было уделено вопросам поддержания курса Украины на европейскую интеграцию. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По итогам заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики Петр Порошенко и Даля Грибаускайте подписали дорожную карту развития стратегического партнерства между двумя государствами на ближайшие 2 года. Основные ее направления касаются военно-технического сотрудничества, энергетической безопасности, а также реализации положений соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Вильнюс, в частности, готов направить в Киев своих экспертов для проведения экономических и правовых реформ. Накануне визита Даля Грибаускайте в интервью украинскому телеканалу 1+1 заявила, что ЕС должен оказывать Украине не только финансово-экономическую, но и военную помощь. Сама Литва уже в ближайшее время обещает начать поставки вооружений Украине. Об этом сообщил Порошенко на совместной пресс-конференции с Грибаускайте.
Было погоджено увеличение количества.
Достигнута договоренность об увеличении количества военных, которых Украина сможет направить на лечение в Литву из зоны АТО, до 50 человек. Мы договорились также о сотрудничестве в военно-технической сфере, в частности, о поставках конкретных элементов конкретного вооружения для украинских вооруженных сил.
Для украинских вооруженных сил.
При этом оба президента отказались уточнить, о каком именно вооружении идет речь. Эксперты не исключают, что, возможно, Украина получит из Балтийского государства старое оружие и военную технику еще советского образца, говорит военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Вполне возможно, что просто эти комплектующие, которые, например, на сегодняшний день в Украине нету. И мы пробуем где-то их найти или создать их. То есть такую информацию вам никто давать не будет, потому что это не совсем корректно с точки зрения национальной безопасности и обороны.
По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Каплина, президенты Украины и Литвы могли договориться о поставках техники превентивного характера. В то же время Каплин усомнился в том, что речь может идти о летальном оружии, поскольку для этого Евросоюз должен принять политическое решение. В конце прошлой недели Киев посещал вице-президент США Джо Байден, и в ходе его визита также шла речь о помощи украинской армии. Вашингтоне пока против предоставления Украине оружия и тяжелой военной техники, но не против предоставления нелетальной военной помощи. Украинская сторона уже получила первые американские легкие радары, которые предназначены для определения координат минометных позиций. И литовская, и американская военная помощь нужна украинским военным в Донбассе, где они едва ли не каждый день фиксируют проникновение на территории, контролируемой сепаратистами, колонн российской военной техники. В минувшее воскресенье такая техника, по данным штаба АТО, передвигалась под прикрытием грузовиков из очередного российского гуманитарного конвоя. Далее Грибаускайте украинские власти призвала активнее проводить реформы и бороться с коррупцией, поскольку без этого Украина не сможет рассчитывать на получение финансовой помощи от Европейского Союза. Реагируя на эти слова литовского лидера, Петр Порошенко сказал, что после проведения первоочередных реформ в стране должен состояться референдум о вступлении Украины в НАТО. Кстати, курс на членство в НАТО и отказ от нынешнего внеблокового статуса Украины зафиксированы в парафированном недавно коалиционном соглашении 5 партий, победивших на парламентских выборах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Украине группа историков создала сайт под названием «Ликбез. Исторический фронт» для развенчания исторических мифов и стереотипов, касающихся территории Украины и ее формирования как государственного образования. Авторы сайта стараются не интерпретировать события прошлого, а опираются на проверенную фактическую информацию, поэтому публикуют карты, графики и данные, подчеркнутые из опубликованных за последние 2 столетия исторических исследований украинских и российских специалистов. Онлайн-ликбез доступен на 3 языках – русском, украинском и английском. Сайт существует за счет благотворительных взносов. Как рассказывал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер, один из основателей сайта, историк Кирилл Галушко, необходимость в достоверной информации появилась из-за информационной войны, которая ведется в отношении Украины и России.
Слово «фронт» отвечает общей тональности настроения в обществе, которое сейчас ощущает некий кризис, давление. И это не просто война в смысле реальной войны, но это и война информационная, давление пропагандистское. И мы с моими коллегами подумали, что поскольку в своей основе российская информационная, скажем так, агрессия против Украины, она основана на исторических некоторых утверждениях, но таких, что Украина – это искусственное образование, у нее, по сути, нет истории, украинцев как народа нет, это некое блудное колено русского народа, вот, то историческая информация людям, которые сейчас нуждаются в таких вещах, то есть они спорят, чем-то не согласны, но им не хватает каких-то фактов или аргументов для того, чтобы отстоять свою позицию. То есть мы, как историки, посчитали это своим профессиональным фронтом в условиях информационной войны. То, что первая часть названия «Ликбез», это, по сути, то, к чему мы стремимся, потому что и до войны, и до всех революционных событий в украинском обществе не хватало широко распространенной исторической информации. Наши ученые пишут в основном сами для себя. Популяризация истории у нас не развита, и, соответственно, существует большой социальный запрос на такой определенный ликбез, который мы постарались создать.
Вы уже упомянули несколько мифов, и я хотела попросить вас несколько из этих мифов развенчать. Вот, например, те претензии, которые возникли в результате аннексии Крыма и событий в Донбассе, вооруженного противостояния. Россия таким образом пытается поставить под вопрос какие-то территории, которые принадлежали Украине, и заявить о том, что эти территории принадлежат на самом деле России, что восстанавливается такая историческая справедливость.
Если утверждается, что территория Украины нынешняя искусственно создана из разных кусков и являются в основном подарками советских вождей, то есть, например, юго-восток Украины был подарен советской Украине Ленину. Или говорится то же самое по поводу Сталина. Это говорится о 1920 году или 1917. То наши специалисты, которые по этому периоду подобрали те документы, которые говорят о том, что в 1917 году, когда возникала советская Украина, она себя видела в тех же пределах, что Украинская Народная Республика, провозглашенная в том же там 17 году, но которую Советская Россия пыталась захватить. Мы делали подбор информации о формировании украинско-российской административной границы в советский период, потому что это происходило с 1918 по 1928 год, кроме это 1954 год. С этим истоком связан миф Новороссии, и мы показываем, что Новороссия никогда не существовала некое закономерное пространство и одна и та же территория. То есть существовало две разные российские губернии с границами, которые совершенно не совпадают. По сути, к началу 20 века слово «Новороссия» даже перестали употреблять в российском контексте как нечто целостное. И даже во всех бурениях 1917-1920 годов, когда у нас там каких только республик не было, Новороссия так и не проявлялась. То есть это пропагандистский новодел буквально этого года. И когда утверждается, что в Новороссию входили территории от Одессы до Харькова, Харьков никогда не входил ни во что, что называлось бы хоть как-то как Новороссия. То есть Харьков был центром Слободско-Украинской губернии или же центром малороссийского генерал-губернаторства. То есть это не было Новороссия. Если брать сами издания царского периода, то есть, например, полное географическое описание нашего отечества, русского императорского географического общества, там Новороссия включает в себя и современную Молдову, и область войска Донского, и Ставрополье, то есть и куски России. Тогда уже, видимо, новороссийский сепаратизм должен быть и там. Вот, и Молдова должна просить о вхождении в состав России.
Вопрос сложный по поводу Крыма, поскольку хорошо известно, что Крым был передан от Российской Советской Республики, Украинской Советской Республики, и очень многие историки в России, по крайней мере, до аннексии Крыма говорили о том, что эта передача состоялась на незаконных основаниях с точки зрения советского законодательства.
Сама передача Крыма – это яркое отражение именно советских реалий и логики советского руководства. Существует еще, например, миф, что Крым там был подарен Украине в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. На самом деле все было гораздо проще, и это можно вполне прочитать по книжкам российских авторов и историков, посвященных Крыму, где говорится о том плачевном состоянии, в котором пребывала экономика полуострова после депортации крымских татар, и когда новые переселенцы из России, которые вывозились туда эшелонами, целыми колхозами, включая скот, сараи там, в разобранном виде там, и так далее, ввиду абсолютно чужих климатических условий, не могли там адаптироваться. То есть не секрет, что Крым за весь советский период так и не достиг уровня экономики, которая была в нем до Второй мировой войны, то есть до депортации татар. Поскольку экономически от электричества до банальной такой вещи, как вода, все в Крыму зависело от соседней Херсонской области и Украины, что продолжается, собственно говоря, и сейчас. Просто банальная хозяйственная логика для того, чтобы поднять полуостров, переместила его в рамках единого народно-хозяйственного комплекса Советского Союза Израиль СССР в УССР. И никто, по сути, это не воспринимал как передачу от России какой-то Украине, потому что это все был Советский Союз. И эти игры с территориями, исходя из хозяйственных соображений и так далее, все административные эксперименты были очень многочисленные и касались не только Украины, но и других территорий.
А вы не могли бы провести какие-то параллели?
Таких экспериментов было множество, начиная с 20-х годов, когда было, например, национально-государственное размежевание в Средней Азии. Когда из остатков туркестанского края, хивинского ханства, Бухарского эмирата создавали, например, Узбекскую республику, там рядом с ней Таджикскую, рядом с ней Туркменскую. Когда делали Казахскую республику, там существовали многочисленные анклавы и эксклавы, то есть территории, принадлежащие одной республике, на территории другой республики. Или, как, например, кусок Эстонии передавался от Псковской области, потому что там был железнодорожный узел, который было бы удобнее использовать не эстонской железной дороги, а ленинградской железной дороги. Хотя сейчас мы понимаем, что это было передано от Эстонии России. Но на самом деле это был Советский Союз, в котором действовала совершенно другая логика. Относительно процедуры передачи, ее соблюли относительно территории Крымской области. Какие-то мелочи не досмотрели относительно передачи Севастополя, который как военно-морская база был городом республиканского подчинения. Но потом Севастополь был вписан в Конституции Советских Республик Брежневские, и, соответственно, нюанс, о котором не подумали в 1954 году, попал в основной закон РСФСР и УССР. Поэтому говорить о законности и незаконности уже поздновато. Все было произведено относительно всех кусочков согласно той процедуре, которая тогда существовала.
Основатель сайта «Ликбез. Исторический фронт» историк Кирилл Галушко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 24 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Конгресс русской интеллигенции против милитаризма и войны. Ярмарка современного искусства «Арт Рига» вместо «Арт Москвы». Барак Обама намекает, что после него президентом США может стать Хиллари Клинтон. Расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника, 24 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Российская экономика из-за санкций и снижения цен на нефть теряет около 140 миллиардов долларов в год, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Министр обороны США Чак Хейгел подал в отставку. Президенты Украины и Литвы подписали дорожную карту стратегического партнерства. Мосгорсуд признал законным арест диспетчера аэропорта Внуково Александра Круглова, обвиняемого по делу о крушении самолета главы нефтяной компании «Тоталь». Адвокат азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус сообщил, что состояние здоровья его подзащитной в тюрьме серьезно ухудшилось. В США в больнице города Кливленд умер 12-летний мальчик, в которого накануне на детской площадке дважды выстрелил полицейский. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 24 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве сегодня прошла четвертая по счету сессия Конгресса интеллигенции против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма. Тема сессии – культура против насилия. С докладами выступили многие известные деятели культуры, ученые и гражданские активисты. Вела заседание писатель Людмила Улицкая. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Конгресс интеллигенции, как неформальное объединение деятелей культуры, науки, представителей СМИ и некоммерческих организаций, появился как реакция на аннексию России Крыма. Первая встреча представителей интеллигенции состоялась в марте этого года по инициативе правозащитника Льва Пономарева. На ней были собраны подписи под антивоенным заявлением к российским властям. «Мы, представители российской интеллигенции, обязаны предостеречь власть от совершающейся исторической ошибки, стремления взять под контроль с помощью российских вооруженных сил часть другой, еще недавно братской страны, Украины», говорится в тексте этого документа, опубликованного на сайте «Новой газеты». В то же время появилось и другое обращение интеллигенции, инициированное министром культуры Владимиром Мединским, направленное на поддержку действий российских властей. После этого Конгресс интеллигенции собирался еще на две сессии, рассказывает правозащитник Лев Пономарев.
Мы собираем подписи по таким очередным документам. Последний документ был связан вот с прямым уже вторжением в Украину наших войск. Назывался он «Остановить российскую агрессию». Он был опубликован 5 сентября 2014 года. был подзаголовок ссылки на Галича: «Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле». Но мы знаем, что в конце августа действительно было вот это вот вторжение, погибло уже много людей, россиян. Предыдущая сессия была месяц назад примерно, она проходила в Международном университете в Москве, и тема этой сессии была такая: «Россия в системе международной безопасности». Обсуждалась опять-таки та же Украина и опасность того, что вообще Россия втягивается в широкую войну, так сказать, которая может закончиться в том числе Третьей мировой войной. К настоящему моменту было поручение вот этой сессии принять некий документ. Вот сейчас мы реально можем этот документ уже представить. Он направлен на то, чтобы предотвратить изменение военной доктрины с точки зрения того, что там может появиться фраза о том, что Россия может применить ядерное оружие в локальных и региональных военных конфликтов. До сих пор в нашей военной доктрине нет такого понятия. Там довольно осторожная есть фраза. Мы выступаем за то, чтобы эта фраза сохранилась. Но, тем не менее, уже некоторые влиятельные силовики позволяют себе говорить о том, что военная доктрина будет изменена. И мы на эту тему сейчас соответствующее заявление сейчас приняли. И обращаемся к Совету по внешней оборонной политике, чтобы они этот вопрос обсуждали, ни в коем случае не поддерживали.
Этот документ представлен на 4-й сессии Конгресса интеллигенции, посвященной насилию в современном российском обществе.
Она такая более общая, как понятно, что она не направлена только на тему Украины, хотя мы понимаем, что все, что сейчас происходит в общественном пространстве России, так сказать, все связано, все наши там угрозы, которые существуют для гражданского общества, для реальной угрозы внешнеполитические, они все связаны на самом деле практически с прямой агрессией России на Украине. Поэтому эта тема все равно, как он-то видит в голове у каждого выступающего, на самом деле, конечно, тема более общая.
На ваш взгляд, можно ли говорить, что за последний год какие-то агрессивные проявления, они, легитимизируются?
Ну, бесспорно, все, поэтому так и было поддержано населением. Хоть, конечно, идет колоссальная пропаганда с федеральных каналов телевидения, но народ на это повелся довольно легко. А что дальше? Вот вопрос. Думающие люди предупреждали, что участие наших волонтеров, тем более, да и военных в Украине, обернется тем, что эти все люди с оружием в руках вернутся в Россию, и впереди нелегкие деньги, как говорится, у той же власти. Ну ладно, власть рухнет, но рухнет и страна, скажем так. То есть все нам о власти особенно забудь, тем более, что она делает глупости. И мы видим, как власть испугалась этого уже. Президент Путин только об этом и говорит. То он говорил об угрозе троцкизма, об угрозе экстремизма. Я считаю, что задача интеллигенции – вести диалог, и вести диалог со всеми, и даже с теми, кто имеет противоположную точку зрения, снижать градус агрессии и убеждать власть, что только на пути политическом и возможности, чтобы политическая оппозиция имела голос, только на этом пути, так сказать, можно предотвратить, в общем-то, вполне предсказуемые весенние массовые акции, которые могут в том числе и быть достаточно агрессивными и с элементами насилия.
По мнению одного из докладчиков 4-й сессии Конгресса интеллигенции, директора аналитического центра Юрия Левады Льва Гудко, легитимизация агрессивных проявлений в российском обществе началась еще до конфликта на востоке Украины.
Это довольно устойчивая такая тенденция. И нам приходилось, в смысле сотрудникам Левад-центра, об этом говорить многократно. Это следствие усиления авторитарного режима и культа насилия, если хотите. Потому что чем сильнее власть, тем в большей степени авторитарная власть, бесконтрольная со стороны общества, тем сильнее она должна подавлять многообразие в обществе, влияние независимых центров, авторитетов, источников мыслей, источников значения и прочее. То есть сама по себе власть, стремясь быть бесконтрольной или утверждая свой суверенитет, независимость от кого-то, она вынуждена тем самым лишать смысла или лишать значения ценности самостоятельного человека, любого другого, независимый от режима автономной субъективности, как говорят философы. То есть дисквалифицировать людей в их значениях самодостаточности, сущности, независимости от других. И это и есть, собственно, выражение насилия. Потому что насильник признает в человеке, или использующий насилие, признает в человеке только то, что отвечает соответствовать его намерениям, лишая его всякого самостоятельных смыслов и значения.
Но можно ли сказать о том, что для самого роста авторитаризма власти были социальные предпосылки?
Конечно, есть огромная инерция культуры нашего общества. Если не так далеко уходить в историю, то это, конечно, весь советский период и приспособление к репрессивному государству. Люди пытались выжить, отказываясь от очень многого, в том числе и от чувства собственного достоинства, и выживали через обман, через демонстрацию такой демонстративной лояльности власти, не уважая эту власть, но приспосабливаясь к ней. И тем самым происходило систематическое такое понижение и культуры, и ценностей, и значений интеллектуальной работы, культурной работы. Вот это процесс, который, ну, сопровождает само функционирование репрессивного государства, который стремится, вообще говоря, полностью овладеть обществом.
Среди докладчиков 4-й сессии Конгресса интеллигенции режиссер Владимир Мирзоев, писатель Денис Драгунский, психолог Сергей Яниколопов, журналистка Арина Бородина и другие. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Правоубежище всегда было спасением для отверженных и гонимых. Но иногда этим правом жертвовали в угоду большой политике. Как это делает сегодня Россия в отношении беглецов из Северной Кореи? В программе Александра Подробенника, правозащитник Светлана Ганушкина, культуролог Шмаина Великанова, историки Игорь Кузнецов и Юрий Клештинский. В пятницу, 18:30.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 24 ноября. Снова к международным событиям. Президент США Барак Обама считает, что у бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон есть хорошие шансы стать кандидатом Демократической партии на президентских выборах 2016 года, если она будет в них участвовать. Барак Обама заявил об этом в воскресном интервью компании ABC. Президент также выразил мнение, что в случае победы Хиллари Клинтон была бы сильным президентом для Соединенных Штатов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
До президентских выборов в США остается еще 2 года. Огромный в политике срок. Ни демократическая партия, которой сейчас принадлежит Белый дом, ни республиканская, которая на недавних промежуточных выборах получила большинство в обеих палатах Конгресса, еще далеко не определились с кандидатами. Среди потенциальных кандидатов республиканской партии чаще всего упоминаются такие фигуры, как бывший губернатор штата Флорида и младший брат бывшего президента США Джеб Буш, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор от Техаса Тед Круз и губернатор Висконсина Скотт Уокер. Из известных политиков свою кандидатуру выдвинул только один – это бывший сенатор-демократ от штата Виргиния Джим Уэбб. Среди других потенциальных кандидатов Демократической партии фигурируют имена вице-президента Джо Байдена, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, губернатора Мэриленда Мартина О'Майли и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Но большинство обозревателей согласны с тем, что ни у одного из этих кандидатов не будет никаких шансов добиться номинации в качестве кандидата Демократической партии, если свою кандидатуру на выборах выдвинет бывшая первая леди США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Такого мнения, в частности, придерживается один из ведущих стратегов Демократической партии Джеймс Карвилл. «Я думаю, что она получит номинацию, и у нее есть план предвыборной кампании», сказал Карвилл, выступая в воскресной программе телекомпании ABC. Президент США Барак Обама считает, что у Хиллари Клинтон есть все шансы на победу. «Если она примет решение вступить в президентскую гонку, она сможет стать отличным кандидатом, и я считаю, она будет прекрасным президентом», сказал президент Обама в интервью ABC. Президент сказал, что он часто разговаривает с Хиллари Клинтон, но не дал прямого ответа на вопрос о том, обсуждал ли он с ней ее планы и собирается ли он координировать с ней действия в том случае, если она выдвинет свою кандидатуру. «Она не объявляла о выдвижении своей кандидатуры, а я не хочу забегать вперед. Но позвольте мне в этой связи сказать пару вещей. Во-первых, она была выдающимся государственным секретарем. Во-вторых, она является моим другом. В-третьих, она наряду с другими была бы замечательным кандидатом. Я заинтересован в том, чтобы моим преемником стал именно демократ. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы любой из представителей демократической партии, который будет номинирован, добился успеха. Некоторые обозреватели считают, однако, что Хиллари Клинтон, как, впрочем, и любому другому кандидату демократической партии, есть смысл дистанцироваться от президента. Рейтинг его популярности сейчас очень низок, и избиратели могут быть склонны поддержать кандидата, который предложит курс, отличающийся от того, которого придерживался президент Обама. Признает это и сам президент. Мне кажется, что американцы захотят почувствовать, так сказать, запах нового автомобиля, уехать со стоянки автосалона в машине, которая не набегала столько миль, сколько набегал я. Президент сказал, что он не предвидит своего активного участия в предвыборных кампаниях того или иного кандидата демократической партии. Когда я думаю о ближайших двух годах, единственное, что я хочу делать, это посвятить каждый день усилиям к тому, чтобы наше правительство лучше функционировало на благо простых граждан. Если мне это удастся за два года, то я сослужу добрую службу не только американскому народу, но и моему преемнику. Я не думаю, что кандидаты ждут от меня активного участия в их предвыборных кампаниях. Так что если по истечении двух лет кандидаты попросят меня принять участие в каких-то отдельных мероприятиях, я буду счастлив им помочь. Но я подозреваю, что люди будут готовы к тому, чтобы я занялся чем-то другим. По мнению специалистов, кто бы ни стал в конечном счете кандидатом демократической партии, успех этого кандидата будет в значительной степени зависеть от того, с какими показателями популярности к началу предвыборной кампании подойдет президент. Как отметил политолог и бывший стратег республиканской партии Мэтью Даут, в истории США еще ни разу не было случая, когда занимавшая Белый дом два президентских срока партия побеждала в третий раз, если рейтинг популярности президента опускался к моменту выборов ниже 50%. Рейтинг популярности президента Обамы сегодня не превышает 45%.
Над темой работал вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В московском издательстве Сретенского монастыря небольшим тиражом вышла в свет книга «Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф». На презентации книги в Петербурге побывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
«Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф» впервые были напечатаны в 1990 году ее племянником Олегом Родзянко на типографском станке, стоявшем в подвале его дома в городе Наяк под Нью-Йорком. Второй раз мизерным тиражом эта книга была напечатана в Ишимской библиотечке журнала «Собор» и разошлась мгновенно. И вот, наконец, третье издание. Оно было подготовлено внучатой племяннице баронессы Марии Мейендорф Елизаветой Муравьевой. Баронесса, тетя Маня, как ее любовно называли многочисленные родственники, по мере написания посылала в Советскую Россию страничку за страничкой своих мемуаров простой почтой. Сначала из Канады, где жила в доме своего племянника Федора Колумзина, а затем из Наяка, из дома своего брата Никиты Колумзина. Письма, несмотря на жестокую советскую периллюстрацию всей поступающей Запада корреспонденции, дошли в целости, и это позволило Елизавете Муравьевой собрать, сохранить и сейчас, наконец, издать эту охватывающую целый век книгу. Елизавета Муравьева рассказывает.
Это мемуары Марии Федоровны Мейендорф. Фамилию они именно так произносят, Мейендорф. Все пытаются произнести так, как пишется, но на самом деле семья вся сама произносит Мейендорф. Эта женщина родилась в 1869 году, а умерла в 1962 году. Причем до войны она провела сначала Российской империи, потом СССР, и выехала в 44 году из Одессы, когда немцы уходили. То есть ее воспоминания охватывают целое столетие. Мне она приходится двоюродной бабушкой, это старшая сестра моей бабушки, между ними очень большая разница. Замечательно то, что семья Мейендорфов очень большая. У ее отца был брат. У отца было 9 человек детей, у брата было 13 человек детей. Так в семье и говорят. Вы из каких? Из 9 или из 13? Наша семья из 9. Все практически, кто не погиб в 20-е годы, выехали из России. судьбы у них сложились по-разному. Замечательно то, что тетя Маня, как мы ее называем, Марья Федоровна, осталась. Осталась она из совершенно благородных целей, чтобы заметать следы со своей сестрой, которая переходила границу с четырьмя детьми. Она стала заметать следы и не хотела подвести тех людей, которые ей там помогали. Сама себе письма писала как бы от них. В общем, и осталась. Фактически вся семья огромная оказалась за границей, а она осталась здесь. После революции ее не покинули. Ее помощницы, кухарка, няня, еще одна няня. Так вот они и жили. Вот поэтому эта книга довольно замечательная, потому что она позволяет проследить за судьбами не только самого автора, но и всех родственников. И за их судьбами можно проследить, начиная там с предков, о которых она тоже пишет, то есть почти от Петра. И до наших дней очень многие ее родственники известны сейчас в России. Семья очень большая, как вы понимаете, среди них всякие есть. И как раз интересно проследить, что с каждым из них произошло.
Воспоминания баронессы Майи Федоровны Мейендорф – это эпическая картина жизни человека, юность которого прошла в аристократическом высшем свете процветающей России конца 19-го – начала 20-го столетий. Зрелость в ужасах и нищете Первой мировой войны и большевистской революции, сталинской тюрьме и ссылке, в оккупированной немецкими и румынскими солдатами Одессе, а старость в эмиграции. И читая эти мемуары, больше всего поражаюсь мужеству, сохранению внутреннего чувства достоинства, непоколебимой вере в Бога, которые и позволили преодолеть тете Мане все многочисленные испытания, выпавшие на ее долю. Елизавета Муравьева.
Удивительно для современного читателя, что в этой книжке нельзя найти осуждения вообще никого. Она не анализирует исторических событий, не выносит никаких мнений и критики. Это отсутствует полностью. Рассказывает как свидетель, что происходило. Не выносит никаких оценок. Но внутренний стержень у нее очень крепкий, потому что в каждой новой ситуации, в которой она оказывается, ей подсказывает, как надо действовать, и она это делает безошибочно. То есть первые части ее можно увидеть там на приемах, когда они там собираются, все Майндорфы, 13 и 9, и устраивают игры, и веселятся. А во второй части она с сестрой, с ее пятью детьми в каком-то неотапливаемом классе, в каком-то потерянном колхозе, где ждут приезда школьников. Им дали корову, им дали свинью. Они, значит, одно время теленка держат в этой комнате. Старший племянник ее варит мыло из сала, которое она добывает где-то на рынке. Но настроение не меняется. То есть, ну, все хорошо. Она сумела поймать убежавшую корову. Никита сумел сварить мыло. Все окей. И, конечно, я думаю, что эта книга в этом смысле, она очень ценная. Она очень ценная для современного общества, которое, ну, я не знаю, все-таки деградация наблюдается. То есть все ищут виноватых сразу. Никаких виноватых нету, потому что события, мы над ними не властны. И она так относится к жизни, что над событиями мы не властны. Вот как складывается, так и складывается. А как действовать в этом случае надо так, чтобы никому хуже не сделать? В общем, это ее единственный, по-моему, критерий. И все ее душевные переживания связаны не с потерей имущества, а связаны с гибелью близких в основном и с теми ситуациями, в которые они попадают.
Рассказывает внучатая племянница баронессы Майи Мейендорф, составитель книги ее воспоминаний Елизавета Муравьева. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Риге сегодня открылась ярмарка современного и классического искусства «Арт-Рига-2014». Это мероприятие во многом заменяет аналогичную ярмарку «Арт Москва», которая в этом году по решению организаторов не проводится. Многие московские художники и галеристы приехали в Латвию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
«Арт Рига» – мероприятие для продавцов и покупателей. Художественные дилеры, критики, коллекционеры могут в одном месте увидеть экспозицию различных галерей, работающих в разных направлениях. Организовали ярмарку владельцы галереи Happy Art Museum Галина Максимова и Дакс Видулейс. по случайному совпадению, арт-рига проходит тогда, когда кураторы «Арт Москва», мероприятия подобного формата, проходившего в российской столице, заявили о закрытии своего проекта. По признанию Дакса Видулейса, некоторые фонды и посольства предлагали помощь в проведении арт-рига, но с условием бойкотировать участников из лагеря политических оппонентов. Однако организаторы ярмарки предпочли независимость и выбрали другую схему финансирования, покрыв издержки за счет взносов участников, то экспозиция будет носить отчетливый отпечаток московского стиля. В частности, из российской столицы в Ригу с работами Дмитрия Шорина приедет галерея «Fine Art», а галерея «Культ-проект» привезет представителей так называемого «московского авангарда». Еще один участник, Виктор Кротов, живет и работает между Москвой, Ригой и Парижем, а свой стиль обозначает как романтический московский сюрреализм. Помимо, собственно, выставки-продажи, в рамках ярмарки состоится серия диспутов и круглых столов, в частности, на темы «Авторитаризм и массовая культура», «Искусство и война». Марат Гельман в лекции под названием «Исповедь куратора» расскажет о том, как он пытался заниматься современным искусством в России и что из этого получилось. Зависимость современного искусства от источников финансирования обсудят на научно-практической конференции. Организаторы ярмарки намерены в перспективе создать на базе своей торговой площадки художественный центр Балтийского региона, включающий в русский север, Скандинавию, Белоруссию, Калининград, а также, конечно, ближайших соседей – литовцев и эстонцев.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель. А сейчас в эфире «Радио Свобода» владелец галереи «Happy Art Museum» и организатор ярмарки «Арт Рига» Галина Максимова.
«Арт Москва», она может со временем перерасти во что-то другое, в другом месте, с другими организаторами, в немножко другом формате. В связи со всеми известными событиями, многие иностранные участники в этом году бойкотировали московские художественные мероприятия, в том числе, очевидно, и мессу. У «Арт Москвы» всегда поддерживало и правительство Москвы, и Сбербанк поддерживал, и многие связанные с государственными структурами фирмы. Я думаю, что они как-то в этот раз не нашли такое решение, которое удовлетворяло бы все стороны. Мы бы очень хотели видеть у нас московские галереи. Мы считаем, что это там в Москве очень много, не в Москве, а вообще в России много галерей интересных и с высоким художественным уровнем. С одной стороны, можно сказать, что мы рады, что Москвы в этом году не будет. А художники приедут разные. Да, и те, кто в какой-то мере находится в оппозиции, и те, которые отстаивают на официальную точку зрения. Наш личный опыт как галереи, когда мы пытались на различных площадках выставляться, и нам всегда казалось странным требование, чтобы быть максимально политкорректными, чтобы на выставке не было секса, политики и религии. И мы как-то все время этому противились, и я думаю, что на наших выставках было все из этого выше названного. Иначе нам казалось, что это потерянное время, и, в принципе, если ты не говоришь об этом, то говорить больше не о чем. С другой стороны, мы сами организаторы этого мероприятия. Я немножко понимаю, потому что мне не хотелось бы по каким-то политическим мотивам отказать интересным художникам.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель, была организатор ярмарки «Арт Рига» Галина Максимова. Вот так обстояли дела в понедельник, 24 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем опасен ядерный шантаж? Последние методы защиты стран-изгоев анализируют эксперты: Алексей Яблоков, Владимир Чупров, Россия, Зеев Ханин, Израиль, Сергей Кондауров, Украина. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.